«Народная воля» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Пришло время нам с вами подвести итоги уходящего дня, поговорить о самых значимых, резонансных, важных событиях этого дня, о весьма интересных инициативах. Вот, собственно, об этом в течение ближайшего часа в прямом эфире и пойдет речь. Но мы поговорим с вами об экономических темах, например, о том, что нелегальных предпринимателей могут амнистировать и даже собираются освободить от налогов. Такая инициатива есть, и вот сейчас некоторые депутаты Госдумы именно в этом направлении начинают активно работать. Также в центре нашего внимания и будет приватизация Алроса. Ну, пусть и небольшой процент акций был продан, но тем не менее, какие еще предприятия продадут, чтобы пополнить бюджет страны, а, собственно, цель именно эта. Сильные обезболивающие станут доступнее россиянам. Обязательно об этом узнаем от журналиста «Комсомольской правды» Анны Добрюхи. Она очень внимательно изучила эту тему. Что же изменится теперь? Будут ли доступнее обезболивающие и перестанут ли врачи ходить под угрозой, ну, практически суда и уголовного преступления? Ну, а также о выпускниках российских вузов речь пойдет, потому что выяснилось, что треть из них не собирается работать по специальности. Вот такие темы ждут нас впереди.
Народная воля.
Ну, а сейчас с нами в студии военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец. Виктор Николаевич, добрый вечер.
Добрый
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня вот я посмотрела по информационным лентам, по телеканалам, весьма активно обсуждается то, что появилось в газете «Вашингтон-Пост», причем со ссылкой на неназванных американских чиновников. Там появилось сообщение, что администрация Барака Обамы рассматривает возможность предложить России продлить действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегии наступательных вооружений, то самое СНВ-3,
на
5 лет. Ну, тут же последовали комментарии, эксперты начали соревноваться в предположениях.
В сказках тоже.
Давайте мы сейчас попробуем понять вообще, что есть в этом договоре, может ли действительно такое предложение поступить и как нам на это реагировать.
Не углубляясь в великое множество деталей, я хочу пояснить российскому народу простую и ясную вещь. В соответствии с договором СНВ-3 у каждой из сторон должно быть по 1550 боезарядов, ядерных боеголовок, проще говоря, и по 700 носителей ракет. Все! Все! Это ядро СНВ-3. Внимание! Когда этот договор там и ратифицировался с большим трудом, у нас даже в Совете Федерации его принимали, потом откатывались, ушлая страна во главе с темным президентом, который хочет сейчас остаться в истории Соединенных Штатов Америки мира белым голубем, он предлагает, и эта утечка допущена уже из Белого дома, чтобы Россия согласилась на дальнейшее сокращение ракетно-ядерных вооружений. Но! Берем, представляем нос к тексту СНВ-3, в котором черным по белому написано, что выполнение этого договора СНВ-3 увязывается, чего не хочет Соединенные Штаты Америки, с в Европе. Все. Это единственное положение, за которого мы стоим принципиально. Мы согласны дальше обсуждать СНВ-3, но только будьте добры, господин Обама, давайте вернемся к договору СНВ-3 и впишем. Впишем о том, что ликвидация ПРО или эксплуатация ПРО, допустим, совместных условий, то, что Москва, тогда мы, может быть, подумаем. Все другое – это сказки. Мы намертво связываем СНВ-3 с ПРО США в Европе. Все. Если Америка с этим не согласна, то все призывы Обамы – это просто дипломатический блеф, политический блеф. Он просто хочет красиво уйти, закатив свой миролюбивый шарик на поле России. Так не пройдет. Мы уже много раз этому научены. Но, естественно, надо же обязательно сказать, что Кремль сейчас сказал, мы еще не знаем. Мы не получали официальных сообщений. Таким образом, идет просто прощупывание российской политической и военной военно-политической точки зрения. Не более того.
Ну а какова сейчас расстановка сил? Вот идет ли сокращение вообще? У кого оно идет активнее или наоборот идет наращивание? Нет. Потому что вот по некоторым данным, я смотрю, да?
Да, давай.
С 2014 года Россия впервые с начала 21 века сравнялась с США и по количеству развернутых и неразвернутых носителей, и по количеству боеголовок и так далее, и так далее. Дальше идут цифры, я сейчас не буду мучить наших радиослушателей.
Лучше их не читать. Я не хочу сказать о честном прямом паритете, что головка в головке, ракета к ракете. Мы постоянно, как мы только замутили СНВ-1, СНВ-2, 3, Россия всегда шла ниже Америки. У нее было меньшее количество и ракет, и меньшее количество боеголовок. Но ушлые американцы, вот как мы привязываем СНВ-3 к ПРО США, они боятся тактического ядерного оружия России, и они хотят, вот знаете, Лен, в советское время, может, вы застали, или вы еще, наверное, в первый класс ходили, там, когда покупал холодильник, то надо обязательно было 4 пачки гречки и банку бурых помидор купить обязательно, да? Мы эту игру усвоили, и вот мы привязываем СМ-3 к ПРО, а американцы хотят ушленько привязать наше тактическое ядерное оружие. Надо верить букве и духу закона. То, что написано, давайте дальше обсуждать. Но еще, что еще замутили американцы, с чем они сейчас выступают, они так ушленько прописали, вот такая инициатива из Белого дома, давайте прекратим ядерные испытания в мире, кроме Соединенных Штатов Америки.
Ну, вот, что
вот,
так?
Вот так, вот, ну, вот так. А вот мы имеем право. Ну, вот это какая-то держава, помните, между Канадой и Мексикой, там вот, забыл вот это, вот она только имеет, я забываю все время их название. Ну, там это
темный, они как-то темный. Объяснили
никак, свою никак, никак. Это просто наглая такая политическая демонстрация нашего глобалистского превосходства. Они привыкли за вот эти 20 последних лет вообще собирать по миру только трофеи. Тут появляется какая-то Россия, путается под ногами. Там она в Сирии, там на Украине, там Крым. Тут НАТО начинает шевелиться. У нас совершенно другая страна, и у нас другой разговор с Соединенными Штатами.
Скажите, пожалуйста, договор когда перестает действовать? На 5 лет он был?
А он на 10 лет подписан, они хотят продлить еще на 5 лет. Да.
Ну, понятно. Да. СНВ-3 в 2011 году, по-моему, был подписан.
Да, принят в 2010, а в феврале 2011 был подписан на 10 лет.
Да, но это вот к вопросу, а что это вдруг сейчас стали шевелиться? Да, мы сейчас уйдем на двухминутную, буквально небольшую паузу. Виктор Николаевич остается с нами, потому что мне еще хотелось бы обсудить весьма важную тему.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
В студии военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец. И мы обсуждаем то, что стало известно. Якобы президент США Барак Обама планирует в последние полгода пребывания у власти выдвинуть ряд инициатив по контролю над ядерным вооружением. В том числе, возможно, предложить России продлить еще на 5 лет действие договора по сокращению стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Но эту тему мы уже более-менее обсудили. ПРО для нас сейчас представляет определенную опасность. Я тут на днях увидела сообщение, что договор о размещении ПРО в Южной Корее.
Угу,
да, так, да, в Польше начнут подготовку к этому.
В 2017 году
так
будет,
что,
да, второй, еще один.
Виктор Николаевич, объясните, почему сейчас вот эта тема для нас наиболее актуальна? Почему даже не тема СНВ и не другие
какая
какие-то?
Какая именно у тебя интересует тема?
Почему тема ПРО для нас сейчас, размещение ПРО у российских границ по периметру, что называется, для нас является наиболее значимой сейчас? Почему мы ей уделяем столько внимания?
В России есть самое сильное оружие, ракетно-ядерное оружие. Создание США, Соединенных Штатов Америки, ПРО в Европе нивелирует наш ракетно-ядерный потенциал. Основной противник находится, вы знаете, в Европе. Основные натовские структуры находятся в Европе. Естественно, если дойдет до угрозы, мы туда должны наносить самые мощные удары не только обычными вооружениями, но и ракетно-ядерными. Вот если дойдет дело до ракетно-ядерной заварухи, то американцы с помощью своей хитро устроенной ПРО, которые говорят, что она оборонительная, они будут снимать наши ракеты из неба, как осенних мух с потолка. Вот это нам кажется несправедливым. Потому мы так яростно воюем против американской ПРО. Если они уберут эту ПРО, ну, помечтаем немножко, тогда можно будет садиться за стол переговоров и говорить, давайте на 10, на 15, на 20 лет продлять. Давайте сокращать свои ракетные ядра. Пока этого не будет, никаких разговоров. Мы будем стоять на своей позиции.
Ну, после саммита НАТО трудно предположить, да, что да, они пойдут на подобные шаги. И буквально вкратце, вот еще одну новость в нашем информационном выпуске. Вы сейчас слышали о заявлениях Надежды Савченко, которая сказала, что война на Донбассе должна закончиться к завершению этого года. Это что? Вот что подобные заявления означают?
Ну, это такая паранойя балахманной девки, я так бы сказал, потому что, извините за выражение, судя по тому, что уже сейчас творится на Донбассе, там война номер два только начинается.
Да.
Потому что, вы видите, уже даже и в Европейском Союзе бьют в тревожные колокола, что интенсивность гибели людей на Донбассе, которые убивают вот это, участник этого так называемого АТО, она резко возросла. Вот от жирноватой гражданской войны в Донбассе они начинают раскручиваться с новой силы. Тем не менее, Порошенко докладывает. Ну, там, я не понимаю, в Евросоюзе ниже не дурики сидят. Они говорят, что Порошенко Украина успешно выполняет Минские соглашения. Лицемерие уже зашкаливает, как, ты знаешь, на каком-нибудь базаре мошенники с простаками, и то так не разговаривают, как Петро Порошенко докладывает НАТО, что мы успешно выполняем Минское соглашение. Но на Донбассе зреет новый этап войны. Это жестокие реалии. И то, что говорит Савченко, это просто сказки. Я не знаю, может, она там вангует как-нибудь, или она, может быть, что-то знает. Но то, что происходит на Донбассе, говорит о том, что температура по мере приближения к осени, к концу лета войны нарастает.
Ну что ж, мы благодарим за комментарий военного обозревателя «Комсомольской правды». С нами в студии был Виктор Баранец. И через секунду перейдем к экономическому блоку тем, которые хотели обсудить вместе с вами.
Народная воля.
Но пока Госдума у нас ушла в отпуск, в экономическом блоке правительства решили разработать важный для малого бизнеса законопроект. Власти хотят вывести из тени сотни тысяч, а может даже, замахнемся и на эту цифру, миллион нелегальных предпринимателей. То есть, проще говоря, те, кто сейчас по факту занимается бизнесом, но налоги не платит, потому как нигде и не зарегистрирован, должны что? Заявить о себе, то есть выйти из тени. И если это произойдет, то санкции к ним применяться не будут. И, мол, даже после того, как заявят о себе предприниматели, могут даже налоговые каникулы они получить на 3 года. Но, вы знаете, тут сразу возникают параллели с офшорами, которые должны были перевести в Россию. И как-то вот этот процесс-то не очень пошел. Впрочем, что я говорю об этом? Пусть редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков порассуждает на эту тему. Жень, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот какие-то параллели у меня не очень хорошие прослеживаются. Помнишь, амнистия для бизнеса?
Да, амнистия для бизнеса, действительно, она не очень хорошо пошла, тем не менее, она, точнее, не очень хорошо начиналась, но потом вроде достаточно бодро завершалась. Сейчас, я так понимаю, нужно будет подвести какие-то ее итоги, но в целом, конечно, эффективность этой меры была, ну, достаточно низкой, что называется. Хотя здесь, на самом деле, сравнивать, может быть, не очень корректно, потому что речь вот в этой большой амнистии шла о, ну, таких, о количестве людей, ну, может быть, дай бог, несколько тысяч человек, ну, может быть, несколько десятков тысяч, это самый максимум, о котором можно говорить, то здесь при вот данной амнистии для малого бизнеса речь может идти о нескольких, ну, даже миллионах предпринимателей, потому что точные цифры, конечно, сколько нелегально действующих бизнесменов, такого микробизнесменов, что называется, оценки разнятся, то есть от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов. легальных предпринимателей индивидуальных у нас 3,7 миллиона. Это те, которые платят за себя страховые взносы, платят налоги, официально зарегистрированы, в общем, ведут какую-то активную экономическую деятельность. А вот остальных, те, которые не зарегистрировались и работают неофициально, их тоже довольно много. Ну, я думаю, каждый из нас с ними сталкивается. Это различного рода фрилансеры, это строители, которых мы приглашаем, например, для ремонта квартиры. И очень редко мы обращаемся к услугам какой-то фирмы. В основном мы платим наличкой этим людям. Но, естественно, они никак не декларируют свои доходы. Они рассказывают о том, что они предприниматели и получили какой-то, ну, по сути, являются...
Жень, но ведь их же услуги стоят дешевле. Мы же к ним обращаемся, понимая, что да, может быть, у него и нет лицензии, но мне же не лицензия нужна, а хороший ремонт, и если он к тому же сделан за приемлемую сумму, то какая мне разница, есть у человека лицензия или ее нет? Это значит, что если эти предприниматели выйдут из тени, то что, их услуги станут выше?
То есть о той амнистии, о которой сейчас идет речь. Во-первых, этих людей хотят вывести в легальное поле, то есть они получат статус индивидуального предпринимателя. Плюс ко всему, они, по крайней мере, по тем просочившимся слухам об этом законопроекте, который сейчас разрабатывается сразу в нескольких профильных ведомствах, может быть, дадут 3 года амнистии, как от различных налоговых сборов, так и от страховых взносов. То есть это такой достаточно серьезная поблажка. Не знаю, выйдет ли вот этот законопроект в той редакции, которая сейчас обсуждается, но тем не менее такое предложение сейчас есть. Да, конечно, если человек выходит в легальное поле, у него увеличивается количество дополнительных трат. И, естественно, он будет включать это в свои в расценке, но тем не менее это, тогда он становится легальным. То есть у нас, если к такой логике приходить, то мы вообще против налогов, да, по сути, как потребители. Но мы понимаем, что из налогов складывается федеральный бюджет, из налогов складываются различные взносы, из налогов, например, складывается наша пенсия. И тем же предпринимателям, с другой стороны, тоже выгодно. Они отдают часть страховых взносов, и потом эти деньги, которые они перечисляют в бюджеты всех уровней, они потом идут и откладываются именно на будущую пенсию, например.
Жень, но ведь это не первая инициатива, каким образом вывести из тени предпринимателей. Помнишь, была инициатива, но вот как в Беларуси это есть, налог на тунеядство. То есть заплатил определенную сумму, и дальше можешь считаться безработным, так же, как ты и считался, хотя ты зарабатываешь деньги. В данной ситуации не альтернатива ли это вот тому предложению?
Ну, это не альтернатива, это скорее параллельный путь. То есть, если налог на тунеядство, это, действительно, по крайней мере, люди, то есть, понимают, что, наверное, человек чем-то занимается, раз он нигде не работает, но при этом деньги у него есть. Значит, он какой-то колым, да, как говорят, все-таки находит. Тогда пусть будет добро заплатить часть этого колыма в виде вот такого минимального, такой минимальной платы. Здесь практически не то же самое, но параллельный путь. То есть можно либо будет заплатить налог на тунеядство, если у нас похожие ввиду, да, разговоры об этом шли, либо легализоваться как индивидуальный предприниматель и тогда получить возможность работать и избавиться от какой-то головной боли. Потому что незаконное предпринимательство, оно все-таки в Уголовном кодексе прописано. И там на штраф достигает 300 тысяч рублей, если это какой-то небольшой объем правонарушений, если больше миллиона украдено из бюджета, да, по сути, то там грозит до 500 тысяч рублей штраф и до 5 лет лишения свободы.
Женя, а задавались вопросом, почему, собственно, эти люди не регистрируются как индивидуальные предприниматели? Что их останавливает от этого?
Останавливают, во-первых, бюрократические препоны, то есть все равно вести честный бизнес и соблюдать вот все эти правила, нормы и так далее, особенно индивидуальному предпринимателю, мелкому, который занимается какой-то самой простой работой, сдавать налоговую отчетность, это все достаточно сложный процесс, за которым надо следить, и многие, даже не вдаваясь в подробности, как это можно упростить и так далее. Просто этим не занимаются, потому что, ну, не хочется. Лень и так далее, и так далее. Хотя сейчас, в принципе, есть достаточно много упрощенных механизмов, упрощенная система налогообложения.
Жень, меньше минуты остается, а теперь возникает вопрос, зачем им это делать сейчас? Вот зачем им сейчас становиться индивидуальными предпринимателями, если до этого они несколько лет успешно работали, никто к ним претензий не имел, за хвост их никто не брал?
Да, как нам объяснили эксперты, то есть если очень легко идентифицируется деятельность, если человек размещает рекламу, например, через соцсети многие работают, предлагают свои товары и услуги, то здесь очень легко провести налоговую проверку. В налоговой уже говорили, что пока мы такими микропредпринимателями не занимаемся, но в какое-то время очередь дойдет и до них. То есть это возможность для них легализоваться, успеть по этой амнистии и дальше уже вести нормальную экономическую деятельность.
Ну что ж, спасибо огромное. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков был с нами.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Нелегальных предпринимателей могут амнистировать и освободить от налогов. Именно эту тему мы сейчас и обсуждаем в рамках нашей программы. Причем хотелось бы услышать и ваши комментарии. Вот как вы считаете, клиент от легализации вот этого теневого бизнеса выиграет или нет? Ну, серого бизнеса, серых схем, как угодно это называете. Вот представьте себе, что предприниматели выходят из тени, вот эти миллионы нелегальных предпринимателей, далее зарегистрировались, налоги заплатили, ну, а может быть, налоговые каникулы даже получили на 3 года. В общем, начинают жить честно. Нам-то от этого что? Вот нам, клиентам, от легализации этого бизнеса какой-то выигрыш будет? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Не успевайте дозвониться. Пожалуйста, комментарий на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. На связи с нашей студией руководитель комитета по экономике Московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский. Алексей Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Есть ли необходимость вот сейчас предлагать теневикам выходить из этого полукриминального существования?
Необходимость такая все время как бы есть. Вопрос результативности такого предложения. Конечно, ожидать того, что все валом повалят и отреагируют на такое предложение, мне кажется, она преждевременная. Мне кажется, что нужно посмотреть, как это будет развиваться.
А зачем это нужно предпринимателям? Вот что их может заставить это сделать, заявить о себе?
Понимаете, во всем мире, и в том числе в России, которая в этом смысле ничем не отличается от цивилизованного мира, конечно, хочется, что называется, работать и спокойно жить. Да? С другой стороны, малое предпринимательство давно и уже десятилетиями привыкло работать, таким образом, ну, минимизируя, что называется, свои расходы и понимая, что риски их тоже невелики. Администрировать налогообложение для малого бизнеса достаточно сложно, да, и поэтому предприниматель имеет в виду, что вот он такое время проживет очень долго, не будет нести каких-то дополнительных обременений и будет экономить свои деньги. И это, к сожалению, вещь, она незыблемая. Ее надо всеми возможными способами разрушить.
Алексей Борисович, вот еще один вопрос. Представим себе ситуацию, что молодой человек закончил вуз. Мы, кстати, о молодежи обязательно поговорим в завершении этого часа, о том, почему они не работают по специальности. Но, тем не менее, устраивается на какую-то работу. Ну, скажем так, не очень сильно он там много получает. Зато он занимается параллельно, ну, например, в социальных сетях, определенным видом деятельности, который приносит ему доход. Он считается нечестным предпринимателем или нет? Он вроде как работает.
Вообще говоря, к сожалению, к огромному сожалению, по российскому налогу, там, законодательству, он считается человеком, ведущим неправомерную трудовую деятельность. На самом деле хорошо бы в этом смысле подкорректировать и налоговое законодательство, чтобы такого рода предприниматели были полностью освобождены от налогов. Это было бы абсолютно справедливо. И, кстати сказать, во многих цивилизованных странах это так и сделано. Чтобы человек не задумывался о том, просто он бы занимался своим делом и не задумывался о том, сколько он платит, хотя бы на начальном этапе. Но сейчас это не так. И действительно, государство хочет побольше собрать денег в бюджет. Это тоже понятно.
Угу. Но ведь бытует такое мнение, что если ты предприниматель, по крайней мере, о себе не заявивший, да, то есть не зарегистрированный предприниматель, если твой доход не очень большой, то на тебя никто и внимания-то обращать не будет. Вот главное какую-то некую вот планку финансовую не превышать и особо там не зарываться, и тогда можешь хоть всю жизнь вот так вот проработать, не платя ни налоги, ничего, и будет тебе полное финансовое счастье. Это миф или это наша реальность?
Сейчас это такая реальность. Сейчас вот действительно есть такое ощущение, что нужно сидеть тише воды ниже травы, спокойно как-то по мелочи, что называется, работать, без какого-то либо развития, и тогда государство не обратит на тебя внимания. Что, честно говоря, зачастую так и происходит. У государства нет сейчас особенных ресурсов администрировать такое количество малых предприятий. Я просто считаю, и действительно это так, и во многих странах, еще раз повторяю, это происходит, что нужно законодательно просто принять такие поправки к закону, чтобы такого рода предпринимательство, ну, например, установить какую-то планку, что до какого-то объема оборота в год налоги вообще не будут взиматься с предпринимательства. Это, мне кажется, даст серьезный импульс для развития.
Угу. Но скажите, а клиенту-то от легализации вот такого левого бизнеса, ему что, он выиграет от этого или проиграет?
Ну, некое ощущение того, что он попадает, что называется, в легальное поле. Еще раз повторяю, что некое. На самом деле люди годами работают вот таким образом, как мы с вами обсуждаем, ничего не платят, работают, что называется, на себя, что я... Как это ни странно, подчеркиваю, это нормально, и это понятно для людей. Люди, они занимаются, что называется, самозанятостью. Помимо них вовлечены в этот бизнес еще и члены их семьи, какие-то друзья. Они зарабатывают себе на жизнь и свои деньги. И в том числе, как бы вокруг них образуется много тоже налогооблагаемой базы, потому что они пользуются услугами смежников и так далее, и так далее. Просто нужно на это внимательно посмотреть, и государству... очень пристально. Это очень немаловажная вещь, хотя мы говорим о малом бизнесе, да? Внимательно посмотреть и законодательно принять какие-то инициативы, которые бы дали серьезный импульс и свободу предпринимательству малому бизнесу. Сейчас государство говорит о том, что сейчас это вне закона, и давайте, ребята, обеляйтесь, и мы немножко соберем с вами дополнительных налогов, но и вы будете чувствовать себя спокойно. А предприниматель ощущает, а я и так чувствую себя неплохо, и буду работать так, как работаю.
Ну что, спасибо огромное. На связи с нашей студией был руководитель комитета по экономике Московского отделения «Опоры России» Алексей Коневский. Я обращаюсь к нашим радиослушателям, особенно, может быть, в первую очередь даже, к тем, кто сейчас вот как раз занимается в теневом бизнесе. Выйдете вы из тени или нет? Если будут налоговые каникулы, если будет обещание того, что никто вас, собственно, за вашу деятельность не накажет. Вот вам такое предложение правительства интересно. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Или присылайте сообщение на WhatsApp. 8 967 200 ровно 9702. Ну, а пока могу сказать, что кто-то из нас свой шанс уже упустил зарабатывать деньги, причем абсолютно честно и не вставая со стула. Мы с вами, но я думаю, что я могу так сказать, не купили акции Алроса. Да, сегодня премьер министр нашей страны подписал распоряжение о продаже почти 11% акций Алроса по цене в 65 рублей за одну бумагу. Размещение акций алмазной компании стало первым в рамках приватизации 2016 года, которая была объявлена государством. Причем Алроса уже выходила на рынок акций, но и нынешнее размещение является вторичным размещением акций. Говорят, прошло очень успешно. Но если не прикупили себе акции Алроса по цене 65 рублей, ну что ж, тогда, видимо, вот это финансовое счастье прошло мимо вас. Значит, будем думать, как еще и где заработать деньги. Главное, чтобы честным трудом. Ну, а сейчас перейдем к еще одной теме.
Народная воля.
Ну, а сегодня в центре нашего внимания правительство. Вот от него далеко уходить не будем. Кабинет министров России утвердил дорожную карту, благодаря которой, как сказано в этом документе, в стране будут применяться современные подходы к спасению людей при сильной боли. Вот о чем идет речь, знает журналист отдела здоровья «Комсомольской правды» Анна Добрюха. Она с нами на связи. Аня, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ну вот я смотрю на время, буквально 3 минуты у нас есть. Можешь ли ты за это время объяснить нам, в чем суть этой дорожной карты?
Ну, смысл в том, что правительство поручило расширить ассортимент сильных лекарств для спасения людей от боли, в первую очередь при онкологических диагнозах, ну и также, например, для тех, кто столкнулся с серьезнейшими травмами и требуется, как правило, наркотические обезболивающие. И помимо расширения ассортимента планируется упростить правила выдачи таких препаратов. Ну, я напомню, что на самом деле несколько лет назад уже начался процесс упрощения таких правил, и в частности с лета прошлого года у нас уже, например, лечащие врачи получили право самостоятельно выписывать рецепты на наркотические сильнодействующие обезболивающие препараты. Также был еще ряд других упрощений. Но, тем не менее, как выясняется, на практике далеко не во всех регионах стали применяться вот такие упрощенные правила. И в том числе для того, чтобы проверить и добиться их соблюдения на практике, вот был принят этот документ, дорожная карта. Также он предусматривает вот в том числе, как я и говорила, расширение перечня. То есть вот введение современных подходов к спасению людей от сильной боли как раз будет заключаться в том числе в том, что у нас появятся, будут зарегистрированы, разработаны, может быть, возиться из-за рубежа новые сильнодействующие препараты последнего поколения. В частности, упоминается, что, например, появится новая форма морфина, это так называемый морфин короткого действия, в том числе и для детей он может применяться. Ну, там есть еще ряд новшеств, просто уточню, что дорожная карта – это не то, чтобы предписание для непосредственного исполнения, а это просто как бы планы, да, правительства выставляет. До 2018 года в различные сроки должны выполняться различные мероприятия, но вот конечным итогом должно стать то, что крестьянам будут более доступные, качественные, сильные обезболивающие препараты.
Спасибо огромное. Журналист отдела здоровья «Комсомольской правды» Анна Добрюха была на связи с нашей студией. Ну, конечно, после вот трагических историй, которые довольно бурно обсуждались в СМИ, когда люди, не дождавшись помощи в виде вот таких обезболивающих, заканчивали свою жизнь, добровольно уходили из жизни. Видимо, в какой-то степени, может быть, это и повлияло на решение правительства, но, по крайней мере, на то, что обратили внимание на эту действительно важную проблему и пытаются сделать движение в направлении ослабления контроля за вот этими сильнодействующими лекарствами и доступа к ним пациентов.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Нам с вами предстоит обсудить еще 2 темы, но это максимум, конечно, который мы успеем до завершения этого часа. Остается буквально, я смотрю на время, да, чуть более 10 минут, но и каждая из тем довольно резонансна. Итак, приступаю к первой. Вот здесь уже, конечно же, только ваши телефонные звонки, только ваши сообщения на WhatsApp мне интересны. Здесь не будет комментариев экспертов, здесь вы самые главные эксперты. Итак, первая тема. Более трети выпускников вузов в России не собираются работать по специальности. Об этом стало известно по результатам исследования, которое было проведено агентством «Контакт». Компания провела опрос среди студентов в возрасте от 19 до 25 лет и HR-директоров в июне 2016 года. Что же выяснилось? Что 35% выпускников российских вузов, скорее всего, по специальности работать не будут. Еще 39% опрошенных заявили, что уже работают по специальности, 26% хотят работать только по специальности, при этом 23% сообщили, что уже работают в другой отрасли, 9% вряд ли будут искать работу в соответствии с профилем образования, а 3% точно этого делать не будут. Ну тогда, простите, возникает вопрос, а надо ли вообще получать высшее образование, если треть выпускников уже, только начиная обучение, говорят о том, что по специальности работать они не пойдут. И вообще, зависит ли зарплата от образования? Пожалуйста, хотелось бы услышать ваше мнение, ваш комментарий, ваш опыт. Может быть, действительно, ваше профильное образование, которое вы получили в вузе, вам совсем не понадобилось, ушли вы в другую специальность, нисколько об этом не жалеете, и жалеете только об одном, что провели 4 или большее количество лет, грызя гранит науки в высшем учебном заведении. менее, это время можно было бы потратить, ну, например, на зарабатывание денег и на формирование своей собственной карьеры. А вы занимались ерундой, изучали те предметы, которые вам потом в жизни не понадобились. Еще раз говорю, мы имеем в виду высшее образование. Надо ли вообще его получать и зависит ли от него зарплата? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и сообщение присылайте на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Впрочем, если вы по предыдущим темам не успели дозвониться, пожалуйста, наша программа для вас всегда открыта, это программа «Народная воля», так что милости просим, если вы хотите сейчас пообсуждать предыдущую тему, воля ваша. Артем нам дозвонился, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы
да.
понимаете, я сразу не смог дозвониться, я по поводу ИП и, ну, какой-нибудь истерии.
Давайте, вот. Здорово, Артем, что вы все-таки дозвонились. Мне очень приятно, потому что мне хотелось бы услышать мнение предпринимателя. Вы зарегистрированный ИПшник или нет?
Я не зарегистрирован. Я занимаюсь ремонтом компьютеров, я компьютерщик. Вот, но дело в том, что я, ну, если честно, я работаю охранником, сутки через трое. Но сутки я охранник, и трое я работаю на себя. Вот, и я не зарегистрирован, абсолютно.
Подождите, вы охранником работаете официально?
Да, конечно,
да.
конечно.
То есть налоги вы платите?
Ну,
платите.
Да, конечно.
С этой деятельности. Но при этом основной ваш заработок – это то, что вы получаете, ремонтируя компьютеры, правильно?
Да, конечно.
Так, теперь объясните. Вот я как раз об этом, если вы слышали, спрашивала нашего эксперта, вот как в этом случае, что людям, каким образом им регистрироваться, не регистрироваться. Вы как для себя эту дилемму решаете?
Вы знаете, сейчас никак. Но я одно время, я хотел официально зарегистрироваться, я пришел на налоговую инспекцию, и вы знаете, на меня посмотрели такими дикими глазами и сказали: «Молодочек, а что вы, собственно, хотите? Вот, вам что? Так, свои проблемы не хватает, идите отсюда и больше не грешите». Вот, собственно, и все.
Ну, тогда, Артем, позвольте вам задать еще один вопрос, уж коль я стала обсуждать уже тему,
ну, да, конечно, конечно.
Да, тему высшего образования. Вы по профессии работаете, нет?
Нет.
Нет. Вы учились в ВУЗе?
Да, конечно.
Да. А вот скажите, пожалуйста, нужно было обязательно получать высшее образование для того, чтобы потом по этой специальности не работать? Вот вам оно нужно?
Для меня – да. Ну, все-таки я вот инженер АСУ и ИК. Ну вот, но дело не в этом. Дело в том, что многие мои знакомые, они учились ради того, чтобы просто получить корочки.
А зачем? Все. Зачем?
А потому что сейчас, в наше время, вот, если без корочек, я не знаю, даже, ну, в продавцы, что ли, не возьмут. Никуда. Везде требования высшее образование. То есть не профильное, а просто высшее образование. Любое.
А вот здесь мы с вами, Артем, возвращаемся к тому, с чего начали. Если вы не зарегистрированный индивидуальный предприниматель, если вас ценят ваши клиенты за умение хорошо выполнять свою работу,
ну,
они у вас что,
надеюсь,
диплом
что
спрашивают?
Нет, нисколько. Нет. Диплом совершенно не спрашивают.
Ну тогда возвращаемся вновь. Зачем диплом?
Ну потому что, понимаете, диплом гуманитария можно получить и потом как-то, но технаря, я не знаю, дело в том, что многие вещи в ВУЗе, ну, кроме как самоучкой, ну, ты не станешь, не будешь.
Я поняла, все-таки высшее образование вам помогло. Спасибо огромное за настойчивость, за то, что дозвонились. Михаил, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы по теме предпринимательства или по выпускникам вузов, мне просто интересно?
По теме предпринимательства.
Давайте, индивидуальный предприниматель, нет?
Нет.
Собираетесь выходить из тени?
Вот, к сожалению, я плачу все налоги. Ну, так,
как
получается.
Подождите, а как это у вас получается? Вы не предприниматель, а налоги
я
платите?
Я предприниматель, но у меня ООО.
Ага, так.
А я, к сожалению, плачу налоги. У меня по-другому не получается. Но я против этих налогов. И если у меня получится их не платить, я их не буду платить.
Вот так, замысловато.
Давайте зададим вопрос. А зачем?
Зачем что? Зачем платить? Зачем платить налоги?
Да.
Ну как зачем платить налоги? Чтобы мы с вами потом могли пенсию спокойно получать. Ну, точнее, не мы, а вот пенсионеры, которые сейчас вот ее получают, они же получают ее, как вы понимаете, из наших налогов. Вот что мы отдали в качестве налогов, то они и получили. А следующие будут уже для нас с вами работать, а мы будем на их налоги пенсию получать. Это же понятно,
понятно.
Круговорот налогов в природе. Вот, да, и пенсионные фонды тоже. Это понятно, нет?
Понятно.
Ага.
Да, это понятно. Только вопрос. За 20 лет прошедших сколько раз наше правительство тратило эти пенсионные деньги?
Это хороший вопрос. Мне тоже его хочется...
Три или четыре раза.
Подождите, но нам же обещают, что нам-то эти деньги вернут.
Вот когда вернут, тогда и будем платить.
Когда выйдем на пенсию, тогда и узнаем. Спасибо огромное. Да, ну вот мне говорят, пришло сообщение на WhatsApp, а может быть, пишет наш радиослушатель, лучше поговорить о том, что выпускники не могут вообще устроиться по образованию. Я вот, например, авиаинженер и по специальности устроиться не могу. Согласна, это тоже вопрос. И здесь, когда мы говорим о том, почему, собственно, выпускники вузов не работают по специальности, ну да, наверное, наши желания не всегда совпадают с возможностями, которые предлагает нам государство. Да, есть невостребованные профессии. Да, вузы продолжают выпускать специалистов. Да, они не могут найти для себя работу. Тут я развожу руками без комментариев, что называется. Следующий телефонный звонок. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, по поводу ИП и немножко коснется, я сразу скажу. У меня супруга закончила вуз, профессиональный логопед. Вот. И,
педагогический, да, заканчивала, наверное?
Да, да, педагогический вуз именно заканчивала. Вот. Профессиональный логопед. Как бы устроиться в садик можно было, но не было мест. Или в школу, где их берут. Как бы в основном дошкольный, школьный возраст. Значит, мы что сделали? Знакомые есть, как бы дали небольшой кабинетик, именно не на дому. Вот, начали заниматься. Не вышли мы на налог, который минимальный там у нас выходит по ИП. Вот я насчет этого в плане того, что, может быть, действительно какой-то старт давать молодым предпринимателям, начинающим. То есть, ну, не вышли, вот да, даже на аренду бесплатно нам сделали. Мы не вышли на тот уровень, чтобы заплатить хотя бы все социальные фонды, налоговые социальные фонды.
Сергей, я сейчас хотела вас вот о чем спросить. А вы не пожалели вообще о том, что зарегистрировались как индивидуальные предприниматели? Или подобный вид деятельности без регистрации невозможен? И ваши и приходящие на занятия к вашей жене обязательно спрашивают у нее, она индивидуальный предприниматель или нет, какие-то документы проверяют. Вот можно ли было без этого?
Дело в том, что мы занимались этим почти год, вот, и каждый месяц мы не могли налог заплатить, то есть мы даже не регистрировались. Вот самый главный вопрос, то есть хотя бы попробовать, что получится. Как бы люди ходили, но очень деятельность такая, вот, ну, наши родители пока либо не готовы к этому, либо как бы финансовые вопросы, ну вот так вот как-то.
Ну что, спасибо огромное за ваш звонок. Я сейчас завершаю эту тему, потому что я смотрю, да, буквально 3 минуты остается, хотелось бы еще одну с вами успеть обсудить, ну или хотя бы вот вкратце затронуть. Завершаю тему сообщением от Константина. Не надо высшее образование давать всем подряд. Зря тратит наше государство миллионы денег. Раньше советы четко планировали число выпускников вузов, сейчас полный бардак, рабочих не хватает. Вот такое сообщение от Константина. Да, но планирование это, конечно, замечательно. Давайте мы сейчас перейдем к тем, кто совершает, ну, как мне кажется, не запланированные, а спонтанные покупки.
Народная воля.
И вновь в центре нашего внимания нападающий «Зенита» из сборной России по футболу Александр Кокорин. И вновь со знаком минус. Сказала я о спонтанных покупках. И вы знаете, мне кажется, что, наверное, не подумал он или решил, что не заметят. То, что именно в тот день, 8 июля, когда он созвал пресс-конференцию и объяснил, что не я шампанское заказывал, на той вечеринке оказался случайно, в общем, не виноват. Я в тот же день он приобрел себе автомобиль стоимостью почти 12 миллионов рублей. Ну вот здесь возникает вопрос. Горечь, понимаете ли, пресс-конференции таким образом подсластил? Нет, я все понимаю. Вы знаете, у женщин тоже такое бывает. Вот у нас, когда настроение как-то падает, не очень, мы идем в магазин и что-нибудь для себя купим. Неважно, даже расческу. Вы знаете, очень хорошо помогает. Как-то порадовался минут 15, вроде как такой радостный адреналин в себя впрыснул, и дальше жить можно. Может быть, конечно, он действовал именно по этой схеме. Надо себя чем-то побаловать, что-нибудь такое приобрести, и это, в общем, как-то горечь всего происходящего может немножечко нивелировать. Но возникает вопрос, а вас эта новость рассердила? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете просто прислать сообщение на WhatsApp. 8 967 200 ровно 9702. Есть, правда, и еще один весьма щекотливый момент. Дело в том, что когда Кокорин Сталин извинялся и машину приобретал, он вообще-то должен был находиться в Финляндии на сборе «Зенита-2», куда он был переведен из основного состава этой команды. И говорят, что внятно объяснить, почему вместо этого он оказался в Санкт-Петербурге, он не смог. Но люди из его окружения пояснили, он в город вернулся из-за дел, связанных с тренировочным процессом. Какое отношение автомобиль имеет к тренировкам? Давайте вот сейчас ответ на этот вопрос, наверное, каждый из нас даст самостоятельно уже за рамками нашего эфира.
Народная воля.